Жатва. Вам понравилось это пение? А вы слышали слова? Глаза мои полны печали, вы что, другое пение не могли найти там? Про радость что-нибудь. У нас праздник, а глаза мои полны печали. Вы знаете, это соответствует тому, что я в Библии нахожу. Потому что жатва, она всегда была самым радостным праздником. Но Бог дал эти праздники людям и повелел им читать какой-то отрывок из Священного Писания на каждый праздник. Знаете, какие праздники были у израильского народа? Главные праздники. Праздник Пасхи, праздник Кущей и еще праздник Пятидесятницы. Праздник Пасхи, потом после Пасхи праздник Пятидесятницы. Многие думают, что праздник Пятидесятницы – это праздник Нового Завета. Это праздник, который Бог дал давно. В Новом Завете они просто продолжали его праздновать. Это праздник закона Божия, праздник Пятидесятницы. Праздник того момента, когда Бог дал свой закон на Синае. И праздник Кущей потом. Каждый из этих праздников, помните, был праздником урожая. Каждый из трех. Потому что они в такой земле жили, где урожай был постоянно, чуть ли не круглый год. Каждый праздник был праздником урожая. Но, конечно же, самый главный урожай – это был праздник кущей. Потому что если на праздник Пасхи некоторые культуры созревали, они приносили первые снопы, там был специальный обряд сноп потрясания, это первый сноп, который они приносили в году Богу. Потом на праздник Пятидесятницы другие культуры созревали, и они опять со своими дарами приходили в храм Божий. Но праздник кущей они уже приходили праздновать и праздновать. Они жили в шалашах, которые сооружали из веток деревьев, жили больше недели в шалашах и праздновали праздник Господу. Это, конечно, был радостный праздник, но на каждый праздник они читали определенную книгу из Священного Писания. И самую грустную книгу читали на праздник урожая, на праздник кущей. Для каждого праздника была своя книга, а самая грустная на самый радостный праздник. Знаете почему? Господь хотел сбалансировать, чтобы их радость не вышла из орбиты. Склонность наша такова, к сожалению. Мы еще неуравновешенные люди на этой земле. Вы слышали, наверное, как часто родители говорят детям своим: ты что-то много смеешься, будешь плакать? Слышали такое? А взрослые, думаете, не так? Выходят из орбиты, и уже смех переходит в грех. Смех и грех, да, тоже выражение. Когда человек смеется, наступает такой момент, когда мы не способны контролировать свои эмоции и своими словами где-то кого-то ранен. Шутки наши безобидные часто переходят в обидные, потому что мы потеряли контроль над своими словами. И вот чтобы это не произошло, Бог часто давал советы. Помните разные советы, что лучше вам быть там, где плачут, в доме плача, чем там, где веселье. Конечно, Бог не за то, чтобы мы плакали. И потому Он, с другой стороны, когда народ израильский вывел из Египта, говорит: вы теперь не рабы, у вас есть много поводов для радости, потому я хочу, чтобы вы праздновали. У вас будет выходной. Каждую неделю у вас должен быть выходной. Есть один стих в Библии насчет субботы. Ну, сегодня проповедь не о субботе, но я не могу о субботе не говорить в субботу. И потому один стих прочитаю. Тем более, что этот стих о субботе очень интересный. Он записан в книге «Исход», 34 главе, 21 стих. Послушайте. «Шесть дней работай, а в седьмой день покойся». О субботе. «Покойся и во время посева и жатвы». Это тот же стих. Слышите? Интересное соседство, правда? Говорит Господь: помни, шесть дней работай, а в седьмой день покой. Отдыхаешь. И продолжает, говорит: будь внимателен. Во время посева и жатвы тоже это правило действует. Особенно в сельской местности люди говорят: ну как, во время жатвы никаких выходных, во время посева, понимаете, каждая минута дорога. А что мы будем есть? С этим связаны и вот эти вот высказывания: на Бога надейся, сам не плашай. Всякие вот такие поговорки, которые люди придумали, и особенно в связи с возделыванием земли. Потому что, а как иначе? Да, пока погода, вы один день потеряете, все потеряете, можете потерять урожай. И люди вот так подходят к этому и говорят: Господи, понятно, суббота это суббота. Но, само собой разумеется, исключение из правил — посев и жатва. Это будет исключение из правил. И Бог, зная такой подход, такое отношение к посеву и жатве, что это было для людей свято, говорит: суббота распространяется на эти периоды тоже. Посев и жатва, наступает суббота, все бросаешь. Вот так бросаешь, как есть, и не переживай. Потому что я это сказал. Будет урожай. Не переживай. Вот тут проверяется наша вера. Вот тут проверяется наша вера. Вы пришли сюда, в Дом Божий. Наверное, увидели то, что и я увидел. Несколько наших братьев, не очень веселые лица, стоят там, ходят вокруг этих окон. Все видели это? разбили окна нам. Сегодня, прямо на праздник. Эти неприятности, это такая мелочь по сравнению с теми благословениями, которые Господь нам дает. Посмотрите сюда. Даже в такой не очень урожайный год, как нынешний, у кого есть недостаток? Есть у кого недостаток? Давид говорит, я еще такого не видел, чтобы Божьи дети имели нужду. Да, может быть, не изобилие, но хлеб будет. Все самое необходимое будет, не переживайте. Вся Библия на эту тему. Если вы придете домой, возьмите свое священное писание и посмотрите, сколько там написано о урожае и о жатве. Вот так полистайте ее просто от начала до конца. Вы будете поражены, как много Господь говорил на эту тему. Иисус, помните, говорил, что заботишься о завтрашнем дне? Что ты заботишься? Посмотри на птиц небесных. Не сеют и не жнут. А что? А что, меньше едят, чем им нужно? Что они в чем-то имеют нужду? Ты не больше ли птиц в глазах твоего Творца? Вы думаете, Господь меньше о нас заботится, чем о птицах небесных? Человек – это венец творения. Господь больше заботится. Он даже волосы, говорит Господь, даже волосы на голове твоей сочтены. То о пище и одежде переживаешь, заботишься? Не заботься, не тревожься. Завтрашний день сам позаботится о своем. Это все в контексте праздника и субботы. Потому что Господь столько дал праздников. Праздники все связаны с жатвой в народе израильском. Суббота. Суббота связана с заботами повседневными. Что есть, что пить и во что одеться. А Господь говорит, оставь. Я позабочусь лучше. И кто доверял Господу, он имел огромные опыты. А кто не имел еще таких опытов, попробуйте. Попробуйте Богу доверить ваши заботы и попробуйте светить Его субботы и те дни, которые Он предлагает. Придите ко мне, поговорим о жизни, поговорим о том, в чем вы еще имеете нужду. А пока мы будем говорить, потом вернетесь и посмотрите, что произошло. Что произошло в вашей жизни, в вашей семье. Что произошло в вашем семейном бюджете? Что в ваших подвалах, погребах? Как с запасами, хватит или не хватит? Придете после нашей беседы, придете посмотрите. Это не значит сидеть сложа руки, работать надо, потому что Господь сказал еще Адаму и Еве, говорит, ну теперь будешь работать. Многие думают, что то, что мы верим, что в субботу надо праздновать, это наша адвентистская лень. Мы очень любим праздновать. И многие адвентисты так склонны думать, что заповедь о субботе – это праздник. Почитайте внимательно эту заповедь, она начинается не с праздника. 6 дней работы, прежде чем мы придем к субботе, надо поработать. И сколько дней? 6 дней. 6 дней. А если 5? Нарушение заповеди или нет? Нарушение заповеди или нет? А может, на всякий случай мы будем праздновать еще пару дней, чтобы не ошибиться, потому что сейчас христиане растерялись, что же праздновать. Одни говорят воскресенье, другие субботу, а кто-то помудрее, как они думают, говорят, ну, мы на всякий случай и субботу, и воскресенье не ошибемся. А не будет это нарушением заповеди, как вы думаете? А ведь та же заповедь говорит, 6 дней работай. Не 5, не 4. 6 дней. Я убежден, что ленивые люди будут так же виновны в нарушении 4-й заповеди, как и те, кто нарушали ее, работая в субботу. Господь очень сбалансированно подошел к нашему труду и отдыху и сказал нам, сколько работать и сколько отдыхать, и как это делать. Он очень переживает о нашем и здоровье, и духовном здоровье, потому что, знаете, люди, которые сильно много переживают о жизни, о материальном, они уже не здоровы духовно, они суетятся, они болеют из-за этого. Они из-за переживаний болеют. Вы знаете, что большая часть болезней из-за переживаний? Вы спросите у врачей, они скажут, большая часть болезней из-за нервов, не от работы. От работы есть болезни, от работы есть много болезней, больше, чем от работы, от еды, больше, чем от работы. От лени есть болезни, но больше всего болезней от переживаний. А переживания это связаны с неверием. И в четвертой заповеди Бог заботится не только в субботу, чтобы праздновали все, заботится о вашем здоровье, заботится о вашем материальном благополучии, потому что Он говорит, сколько надо работать. Он заботится и о вашем доверии, о вере. Четвертая заповедь – это еще и ваше доверие Богу, потому что у вас там продукты, а что делать с этими продуктами? Их надо консервировать, варить, а Бог говорит, бросай, это все суббота уже. Как, Господи, продукция портится? Ничего, не переживай. Надо вообще-то было рассчитывать, планировать заранее, сколько тебе собрать, чтобы потом это все переработать. Ну, а если ты не спланировал, то приходи, мы будем учиться, как планировать время. В субботу я тебя буду обличать, наставлять, увещевать. И следующая неделя будет более успешная. Понимаете, суббота это не просто Богу захотелось. В субботу вы должны не работать и приходить на богослужение. Суббота это нам очень необходимо, потому что мы не сбалансированные люди. Мы можем либо сильно смеяться, либо сильно плакать, либо сильно работать, либо сильно отдыхать. Мы очень несбалансированные люди. А Бог говорит, а я так хочу вас видеть полноценными людьми, чтобы когда смеяться, смеяться, когда плакать, плакать. Когда нужно быть серьезным, надо быть серьезным. Я хочу, чтобы вы адекватно реагировали на всякие жизненные проявления. Будет, как Соломон писал, время сеять, время собирать урожай, время плакать, время смеяться. Почитайте притчи. А притчи Соломона – это книга, которая очень много говорит о жатве. Очень много. Больше, чем многие книги Священного Писания, почитайте эту книгу, это книга о жатве. Но кроме этого, смотрите, в каком соседстве Соломон говорит, время сеять, время собирать урожай, время плакать, время смеяться, время строить. Смотрите, он собрал все, это вся наша жизнь. И он говорит, я хотел бы, чтобы вы были очень сбалансированными людьми. Знаете, можно даже в духовных вопросах быть очень несбалансированными. Даже в духовных вопросах. Если говорить о миссионерской работе, вы знаете, что миссионерская работа – это не только газеты раздавать или ходить из дома в дом. Кто-то думает, что миссионерская работа – это обязательно евангельские программы. А кто-то помогает. Это все тоже миссионерская работа. Это наша обязанность. Это то, ради чего мы живем на этой земле. Господь говорит, вы идите и благотворите. Вы помните, что Христос сказал? Кто-то из вас меня напоил холодной водой. И я это оценил. Вот это миссионерская работа. Войди в радость господина моего. Говорит, а кто-то из вас посетил меня в темнице. Знаете, Бог хотел бы видеть нас очень сбалансированными, как церковь. Потому что если мы, как церковь, решим, что надо из дома в дом ходить, и все пойдем из дома в дом, во-первых, не у всех это получится. Мы верим в духовные дары, как церковь. Мы верим, что Господь дал нам всем различные духовные дары. Помните, что Павел писал? А вспомните, как он писал это. Он, когда говорил о миссионерской работе, о духовной работе, интересно он говорил, в Коринфе он говорит, что-то я слышу у вас нездоровые разговоры в вашей церкви. Говорите, что там Аполлос, там Павел, там Кифа. Что с вами? Что случилось? Что, разделился Христос? Я вам хочу сказать, Павел пишет дальше им. Говорит, я вам хочу сказать, что все мы выполняли Божью работу. Только каждый выполнял свою часть. Я сеял, Аполлос поливал, а все возрастил Господь. Интересно, почему Павел избрал такую иллюстрацию? Вы понимаете, что это тесно связано? Библия очень много говорит о жатве. Очень много. Господь заботится о вас. Очень скоро вы обратите внимание, что мы очень нужны друг другу, потому что не все могут проповедовать, и не все могут, может быть, ободрять, утешать, потому что у нас разные дары, у нас разный характер. Но каждый служит тем даром, который получил. Вы знаете, что миссионерская работа – это вся наша жизнь. И если мы выполняем то маленькое дело, которое Господь нам поручил, но верно, то Господь оценит это дело и скажет: «Войди в радость Господина твоего». Господь оценит это великое дело. Сегодня мы пришли, чтобы Бога прославить. Кто-то стих рассказал. Красивый стих рассказал. Кто-то спел. А почему не все? И если у меня это не получается, то лучше я буду делать то, что у меня получается. Потому что Господь нам дал дары. И Он хотел бы, чтобы мы эти дары Ему посвятили на служение. И чтобы был результат. Он дал нам труд святой, чтобы мы совершали этот святой труд, и чтобы был результат. Чтобы не просто, как Павел говорит, я не просто это делаю, чтобы просто бить воздух. Чтобы был результат. Так и вы трудитесь не просто, чтобы шум производить, а чтобы был результат. Определите, что Господь вам дал. Какой дар? И без сомнения, с верою, идите и делайте это. Можете помочь человеку? Идите это делайте. Не ждите, когда вас пригласят. Делайте это с радостью, чтобы людям было хорошо. Можете кому-то объяснить библейский стих? Идите. Можете петь? Пойте. И тогда, если вы свое маленькое дело сделаете, верьте, будет результат. Господь свое великое дело сделает. Ну вот посмотрите. Ну что наши усилия без Господа? Что они значат? Вы поняли в этом году, что ничего? Вы знаете, на нашем маленьком участке мы посадили помидоры и поливали, поливали. И урожай? Ну, есть что-то. Не сказать, чтобы нет. Но, знаете, столько, чтобы у нас не было недостатка. Вот точно как манну собирали. Собрали и как раз нормально. Но я знаю, каким может быть урожай. Ну, что пользы? Поливаем, а та вода уходит. Она не задерживается у корней. А дождь только пошел, смотрите, как весной трава зазеленела. Посмотрите вокруг. Осень, а посмотришь на траву, как весной. Что значит Бог? Понимаете, Господь, если трудится, то это видно. А то, что мы... Весной мы посетили наших родителей. И мой тесть, отец, учил меня, как обрезывать деревья. Вы знаете, какой урок? Сильнейший урок. Я узнал, может быть, это прописная истина, но для меня это было открытие. Оказывается, деревья, вот дерево, как ветки растут, представляете? Оказывается, что ветки, которые вот так вот внутрь растут, надо обрезать. Потому что они будут мешать друг другу. Потом, оказывается, что ветки, которые вниз растут, тоже надо обрезать. Только те ветки, которые вверх растут, вот те надо оставлять. Вы знаете, какой урок? Если посмотрите на церковь, а в Библии есть эти иллюстрации, говорит, он обрезает лозу, чистит, чтобы урожай принесла. Кто он?
Господь.
И вы знаете, он обрезает те ветки, которые друг на друга растут, а те ветки, которые вниз смотрят, обрезает. И кривые тоже, только те, которые прямо в небо растут, вот те принесут урожай. Поняли, урок? Я понял. Это урок. Вы понимаете, почему Библия так много занята урожаем? Урок субботней школы у нас на эту тему. Обрезали мы сегодня, да? Господь знает, как обрезать. Потому огненного испытания, братья мои, вам посылаемого, не чуждайтесь, но радуйтесь, потому что вы принесете плод. Еще один урок. Мне так понравилось обрезывать деревья, что я попросил, а виноград? Но, говорит, виноград тут свои секреты, свои нюансы. Три почки оставляешь, остальное обрезаешь. Интересно, почему? Потом я понял, три грозди там будет. Оставишь больше, эти грозди будут как изюм, если еще жарко будет. А если три, то даже если жарко, будет хороший виноград. И так и есть. Ни больше, ни меньше. Понимаете, Господь хотел бы, чтобы мы были очень сбалансированными людьми. И чтобы если плод, то хороший плод. Чтобы мы радовались этому урожаю, чтобы не стыдно было сюда принести. А если больше оставим, жадность, она нехорошее дело. Когда-то Митлайдер. Это было в те годы, когда я учился в Заокской семинарии. Между уроками нам давали и работу. Интересный урок я тогда усвоил. Он рассказывал, как грядки делать. Объяснял, а потом мы это делали. Он говорит, грядки делайте редко. А его студенты говорят, а почему? Нам же нужно больше урожая. Ты, говорит, урожай как хочешь собирать. Я на тачке буду заезжать сюда. И мне нужны дорожки широкие. А ты как хочешь собирать урожай? Если сделаешь частые грядки, так и соберешь. Потому что они друг другу будут мешать. И солнца не будет. И я подумал, как мудро и просто. Библия так много о урожае говорит. Хотите урожай? Хотите урожай? Читайте Библию. А хотите духовный урожай? Теперь давайте посмотрим на духовный урожай. О жатве Библия очень сбалансированно говорит. Если вы откроете Священное Писание, вы обнаружите, что первое упоминание о жатве будет в конце 8 главы. Книги Бытие, 8 глава. Догадываетесь, о чем там? Вы знаете этот стих? Ной выходит из ковчега, и Бог что-то сообщает, заявляет. Впредь, лето и зима, день и ночь, сеяние и жатва не прекратятся. Первый раз мы слышим вот это слово «жатва». Это закончилось 8 глав. Я не знаю, это существенно или несущественно, но мне понравилось. Я отсчитываю 8 глав от конца, и в 9-й, знаете, что читаю? Последнее упоминание о жатве. Так красиво мне это показалось. Но главное суть, смысл, что там написано. Знаете, о чем там? Это 14 глава книги Откровения. Сначала трехангельская весть, а потом говорит Господь, все, жатву, собираем жатву. Серпы, виноград. Помните эту главу? Отделим плевелы от зерна, от пшеницы. Господь не просто нам вот эти плоды дал, а чтобы мы что-то поняли, чтобы мы какой-то урок извлекли. Когда мы выходим на наш участок, когда мы что-то делаем на наших грядках, вы должны помнить, что это величайшее дело, которое Господь вам поручил делать. Потому что там содержится важный урок для нас с вами.
Важные уроки для нашей жизни, потому что если мы научимся сбалансированно работать и отдыхать, сеять и собирать урожай, плакать и радоваться, и Господь благословляет нас уже в этом, чтобы мы не были ленивыми и чтобы мы не были трудоголиками.
И то, и другое плохо.
Чтобы мы больше пользы принесли и чтобы мы веселыми были.
И Господь хотел бы, чтобы наша... Помните, Он однажды сказал, хочу дать вам жизнь и жизнь с избытком.
Где? В вечности?
Уже здесь.
Только вы бы захотели этого.
Есть еще один урок, важный урок, который Он хочет нам преподать. И к этому Он нас ведет.
Много интересного в Библии есть о жатве, но я хотел бы остановиться на Евангелии от Иоанна, 4:35. 4 глава, помните о чем?
Иисус беседует с самарянкой. Чем занимается Иисус?
Миссионерская работа. О чем он сейчас будет говорить? Ну, они разговаривают, знаете, но меня интересует жатва.
После того, как он поговорил с самарянкой, остается с учениками и подводит итог тому, что произошло за день с учениками.
И Иисус им говорит, не говорите ли вы, 35 стих, 4:35, не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва, а я говорю вам, возведите очи ваши, не посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве.
О чем Иисус говорит?
Мы можем ждать, но может уже пора собирать урожай, потому что не мы работали, а Господь работал. И Господь уже приготовил, людей, которым мы только должны помочь.
Что мы должны сделать? Помочь извлечь эти уроки жизненные, потому что это самое важное.
Это и вопрос отношений друг с другом, чтобы не мешать друг другу.
Обрезать.
Что обрезать?
Какую-то плохую черту моего характера.
Может быть, у меня плохое настроение?
Вы знаете, только вера, доверие Богу может дать настоящее счастье и хорошее настроение.
Потому что эти жизненные невзгоды, они будут. Жаль, что нам разбили стекла. Ну, а что нового вы хотели на этой земле, в этом мире?
Смотрите, чтобы мы не разбили кому-то сердце неосторожным словом. Ходил Иисус и смотрел на фарисеев и говорит: лицемеры, вы времена года умеете различать.
А о чем это он говорил?
Лицемеры, говорит Иисус.
Вы разбираться уже во временах года, в том, что в природе происходит, вы научились, а в своем характере так и не поняли, в каком вы состоянии сейчас.
И вы знаете, так больно это было после того, как Иисус на эту тему говорил фарисеям, он плакал.
Он сеял, будучи на этой земле, семена истины.
Потому Иисус, прежде чем мы соберем урожай, Он обрезывает каждого из нас и готовит нас к тому славному празднику, который ждет нас впереди.
Мы подводим итог. Принеся эти плоды, мы подводим итог году.
Но у нас есть плоды и духовные, и мы собирали урожай. Духовный урожай мы собирали в этом году часто, да? Не один раз в год. Я хочу пригласить сюда на сцену наш духовный урожай, тех, кто крестился в этом году. Я приглашаю сюда. Кто заключил с Богом завет через водное крещение в этом году, выходите сюда вперед. Это духовный урожай нашей церкви. Это духовный урожай, который с помощью Божьей мы собирали и надеюсь еще, по Его милости, наша радость умножится. В связи с этой надеждой я обращаюсь к тем, кто еще не принял крещение, не заключил завет с Богом, но планирует в этом году принять крещение через полное погружение в воду и таким образом заключить с Богом завет. Если есть такие, я приглашаю вас выходить и станьте сюда. У нас еще есть время. Есть те, кто хочет заключить с Богом завет? Есть, видите? Есть еще кто-то, кто планирует с Богом заключить завет через водное крещение? Выходите сюда. Во всем этом прославляется наш Небесный Отец. И много радости будет на небе, даже если один придет к Богу. Знаете, будет такая радость в небе, даже если один. И я хочу молиться об этом и приглашаю вас встать. Дорогой Господь, мы как дети Твои обращаемся к Тебе в молитве, полные сердца благодарности за Твою милость и любовь к нам, за те уроки, которые Ты посылал нам на протяжении всего года, и те благословения, которые перед нами. И особенно благодарим за духовный сноп, который мы приносим пред лице Твое в этот день. Мы так благодарны за наших братьев и сестер, которые присоединились к Твоей семье, к Церкви Твоей, и заключили завет с Тобою в этом году. Но год еще не завершен, и мы верим, что у Тебя есть еще урожай, и у нас еще будет праздник. Благослови нашего брата, Твоего дорогого сына, который сейчас вышел, чтобы засвидетельствовать всей церкви, что он хочет служить Тебе в свои юные годы и хочет заключить завет с Тобою. Пусть Дух Твой Святой совершает работу над его сердцем, над его разумом, чтобы он вполне осознанно это сделал и чтобы был праздник у нас. Ты знаешь и тех, кто не вышел, но выйдет еще, мы верим. Ты знаешь и тех, кто примет это решение и присоединится к крещаемым еще в этом году. Благослови и тех, кого нет сейчас с нами. Утверди их в истине, помоги принять решение тех, кто еще не принял. Утверди решение тех, кто принял это решение. И сделай так, чтобы не только на небе радость была, но и в нашей церкви. Все это просим и за все благодарим ради имени Иисуса Христа. Аминь.